Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 13 июня, время 22 часа в Киеве, такое же время в Москве. День 475 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствуем тебя.
Добрый вечер в вашей хате.
Нас уже смотрят, да, в нашей хате больше 40 тысяч зрителей, больше 13 тысяч поставили лайк. Как обычно, я прошу всех до начала ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, так же, как и на канал Алексея Арестовича. Соответственно, в описании к этому видео по ссылке его имени вы можете пройти и, соответственно, подписаться на его канал тоже. Ну что ж, сегодня день насыщенный, масса новостей. Я думаю, мы начнем обсуждать... Скажем так, давай начнем с контрнаступления, а потом перейдем к Путину и его этой, значит, фестивальной феерии, которую он сегодня дал на встрече с военкорами. Там ряд заявлений, мы их процитируем, но в любом случае начать следует с контрнаступления, потому что, ну что там говорить, оно двигается. Не все до конца понятно, но обсуждать хотя бы то, что публично видно, то, что отражается в картах Deep State и других, и то, что пишут западные источники, мне кажется, более чем уместно. Чтобы у нас сложилось представление, каким ходом идет, с какой динамикой идет это наступление, и в общем, какие параллельные в связи с этим возникают результаты.
Я готов.
Ну все, отвечай.
Карту показывайте, даже не видно.
Так, сейчас мы покажем карту. Хорошо, вот сейчас у нас карта на экране. Да, мы сейчас показываем район. Какой лучше?
Показывайте на южнее Запорожье, на этот самый...
Великая Новосилка, оттуда то, что Макарьевка.
Нет, давайте слева направо, наоборот. Днепра в сторону Великой Новосилки. Вот Каменская, Пятихатки, Лобковая.
Все, все, вот открыли Каменская... Вот Лобковые, вот это вот здесь.
Пятихатка. Да, да, да. Значит, вот в этом районе очень плотная оборона российских войск. Так. Просто вот, да, рядами. Там идут тяжелые бои. Все сплошь заминировано и так далее. Наши войска продвигаются. Если продвигаются, то десятками метров в день. И каждое продвижение дается очень большими усилиями и кровью. Там тяжело. Это основной район концентрации обороны противника. А вот если мы идем правее, 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 пригребаем к Великой Новоселке, то там поинтереснее.
Да.
Там вчера широко разрекламировали наступление страшной 127-й дивизии. Страшную 127-ю дивизию пожгли морпехи, это не секрет, название везде мелькает, можно назвать бригаду 35-й бригады, которая исключительно эффективно действует. Пожгли ее в контратаке. Танки им пожгли, боевые машины и так далее. Они не дали продвинуться, решить задачу отбития Макаровки, которая стоит перед российским командой. Оттуда доносится противоречивая информация, почему она противоречивая даже из наших родных источников, которые знают. Поэтому мы будем ориентироваться на Deep State. Это будет у нас усредненное понимание того, что происходит для зрителей. Тем более, что они очень выверенно относятся к информации и предпочитают не добдеть, нежели переложить. Поэтому мы видим, да, что вот у нас от Великой Новоселки нескучная благодатная Макаровка в синей зоне. Это значит, контролирует украинские войска. Старомайорская, по которому были сообщения сегодня, что там наши войска уже героически воюют, да, но за противником мы рисуем. Но неудивительно, они перекинули туда резервы из глубины, действовали поспешно, как водится, потому что нет у них ни времени, ни возможности особенно организовать правильное наступление, но тем не менее. Как бы, да, попытались отбиться, а что же беднягам делать? Вот. Ну и если посмотреть на другую сторону речки, да, вот как бы что у нас получается там? У нас тоже там зелененькая зона такая, от Золотой Нивы в сторону Новодонецкого. Да? Вот, да. И там темные слухи ходили про Новоармейск-Майорское, не словно бы мы его заняли, но, как видите, мы его не заняли. И вот по линии Новомайорска-Новодонецкая вот, российские войска. Опять же, если левее посмотреть, то мы видим Новополь, Новодаровка, да, который мы заняли, Ровнополь, да, по-русски. Он остается за противником. Хотя уже много было сообщений, что мы срезали выступ этот, там, да, всех победили и так далее. Нет, это не так. Бои тяжелые, потому что это подготовленная оборона противника. минирования, контратаки. Активно действует российская авиация. Потеряла сегодня К-52 вертолет, судя по заявлениям нашего генерального штаба. И быстро там не будет. Ни быстро, ни легко. То, что сделано в районе Большой Новоселки, когда 19 километров прошли, 17-19, это само по себе большое достижение. Вот. И ну, вот здесь действуют уже резервы, которые перебросили, в частности, из глубины подтянули, и в частности, перебросили с Херсонского направления, там, где дамбу взорвали. Вот, потому что теперь же там нет смысла, ну, не особенная нужда в удержании войск российских, они пошли на север, на запорожское направление. Поэтому, скажем так, если говорить в общем, они уже вовсю задействуют резервы, мы еще нет. Сейчас задача сторон обмануть друг друга в отношении направления главного сосредоточения усилий, то есть нас, для нас главного удара, для них там, их контрудара возможных и так далее. А поскольку стороны хорошо друг друга видят, это же современная война, многое видно, средства разведки работают, то полководцы наши, ведь и их, и наши ведут такую специфическую борьбу, как на шахматной доске, кто кого ведет в заблуждение противника. Дело в том, что если сильно стронут резервы и двинуть их куда-то, выдернуть оттуда из боев и перекинуть на новое направление, это слабо решаемая задача, скажем. И вот это проблема. Потому что кто, у кого первого дрогнут нервы, и кто первый ведет большую часть резервов и не угадает, например, того и будешь ждать большущие проблемы. Поэтому там такие специфические шахматы на уровне полководца, а на уровне солдат тяжелейший кровавый труд каждый день за каждую кочку, горку и так далее. Сплошное минирование, ПТУРы летят из каждого угла, массовые налеты артиллерии российской авиации, контратаки танками пехоты. Ну, в общем, и наши в этих условиях умудряются продвигаться вперед. Такая история. Будет это долго, будет это нудно, готовьтесь, что это не вопрос даже недель. Вся эта история — это месяцы. Месяц минимум, да. Поэтому ожидать резких прорывов там, и резких проходов, ну, всякое бывает на войне, конечно, но в целом, так как оно идет, это, скорее всего, месяц. Раньше месяца говорить о чем-то будет сложно. Ну, в течение месяца имеет в виду. Не то, что месяц ничего не будет происходить, а потом раз, и вдруг через месяц все настало. Нет, нет, нет. Будет продвижение, будут свои нюансы. Но в целом вот, больших результатов с выходом на оперативный простор, я думаю, надо стараться. Это тяжелые бои. Ну, сравнить с российской армией, даже с Вагнером, который бы брали Соледар и Бахмут. История длилась по 3, 4, 5, 6, 8, 9 месяцев и так далее. Мы справимся, конечно, быстрее, но совсем быстро не будет. Вот так.
Не будет. Что с Бахмутом?
С Бахмутом свое продвижение. Там наши войска, несмотря на превосходство противника, между прочим, и по стволам, и по численности, умудряются продвигаться вперед. То есть это малое продвижение. Доклады военные были. Там 250, 900 метров, 600 метров. Но тем не менее они движутся. Заметьте, даже на дипстейте карта выглядит как два таких... как бы таких уже наши клешни, которые Бахмут окружают с двух сторон. Еще медленно. Вон Берховка, видите, Берховка. На Красную гору идет продвижение, там пробивают коридор. Ключевой позиции в этом месте. Мы говорили об этом. И южнее наша задача, я думаю, это всем очевидно, судя по вот, и потому что говорится, ничего, никакого секрета мы не сдадим, и потому что это Клещеевка, район, ну, направление Клещеевки, я не говорил бы.
У тебя звук перебивается.
Алексей. А я задел просто, провод, все нормально.
Вот, сейчас. Ты аккуратнее, не задевай, пожалуйста, да. А то в эфир...
Вот, да, поэтому этот самый, ну, вот туда вот. Не будем забывать Авдеевку, где противник пытается наступать и окружать безуспешно. Не будем забывать Белогоровку, где противник пытается наступать безуспешно. Не будем забывать направление общее Кременная Лиман, где противник пытается наступать безуспешно.
Ну хорошо, я хотел бы показать видеозапись, которую я вчера уже, кстати, демонстрировал. Ты его, наверное, видел. «Ищи своих» опубликовали на сайте. Вот видеозапись, она сейчас идет. Очень короткая, 10, сколько она там, секунд у нас? По-моему, 10 секунд или 11, где с дрона снимают, как расстреливают убегающих, покидающих пятерых солдат, расстреливают какие-то заградотряды свои. Вот. Ну, разобрать сложно, но тем не менее, более или менее понятно, что все эти визги про то, что это постановочное видео, еще что-то, а как будто бы мы такого вот фактов не знали, и как будто до этого ничего подобного не было, да? Значит, мы вот ее показали уже, я не знаю, ты, наверное,
я вижу.
Видел. Да, видел. Ну вот, что бы ты сказал, так сказать, относительно вообще ситуации? Насколько симптоматична история, с которой вот приходится сталкиваться военкомандам? Мы сейчас будем обсуждать заявление Путина, но по части, так сказать, дезертирства, покидания позиции, ну, просто бегут, потому что не выдерживают. И так далее. Натиск
огромный. Там же негласная установка очень четкая. Значит, никто не должен наступать. Никто не должен наступать любыми возможными средствами. Мы слышим это по радиоперехватам, по их соплям, слезам, по попыткам, ну, вернее, по тому, что они говорят, когда они занимаются боевым управлением. Российские командования подчиненными. Да. Потому что на что жалуются подчиненные, когда они звонят родным между или между собой говорят. Для меня эта картина не удивительна абсолютно. Расстрел своих бегущих аж бегом не удивительно. Аж вот нисколько не удивительно. Это далеко не первый случай. Может быть, первый зафиксированный на видео. Но не первый, судя там по другим косвенным признакам, те же самые радиопереклады. Ну, командованию тоже достается. Генерал-майор Горячев, начальник штаба 35-й
так.
Армии общевойсковой, который считался талантливым военным. Эту войну начинал командиром 5-й танковой бригады, которая в Буче и в Ирпене лютовала, между прочим, на секундочку.
Так.
Вместе со своими офицерами, там много-много полковников, да, почил в базе где-то на пункте управления этой самой армии, потому что где же еще ловить начальника штаба. Где-то мы поймали пункт управления 35-й армии, и это большое военное достижение. Напоминаю, что перед этим российский генерал официально погибал 5 июня прошлого года. То есть почти год не гибли российские генералы, и вот снова с ними приключилась беда. Ну, а у нас, соответственно, это большое достижение. К ним можем отнести 2 взорванных моста, к ним можем отнести поражение целей в Мелитополе, Токмаке, Бердянске. У нас свои проблемы, соответственно, заключающиеся в том, что в Кривом Роге погибло крайнее сообщение, которое видел в прессе, 12 человек. Уже 30 с лишним в больнице, из них 12 тяжелых. Это все, что пресса пишет.
Да.
И в городе объявлен траур на сегодня, потому что да, опять ракета в дом и много погибших гражданских. Ну и был налет, естественно, у нас как же без налета ночью. Но ракеты на Киев шедшие позбивали, видите, на другие города не все удалось сбить.
Так, ясно. Все это печально, конечно, но ничего не поделаешь. 160 тысяч нас смотрят, больше 50 тысяч поставили лайки. Мы около 13 минут в эфире. Просьба огромная к зрителям. Пожалуйста, ссылки сразу размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Надо помочь другим зрителям подтянуться, посмотреть этот эфир. Ну и, конечно, ставьте лайки. Это сильно поможет распространению эфира. Всегда над этим бьемся. Еще одно маленькое объявление. В чате закреплена ссылка на приложение в Play Market, да, канала Фейгин Live, то есть вы можете скачивать на базе андроидов и так далее, телефонов, там, не знаю, Samsung и так далее, я не пользуюсь, я пользуюсь айфоном, сам жду приложение, когда оно выйдет в айфоне, ну вот вы можете скачивать и, собственно говоря, эфир смотреть прямо в смартфоне, очень удобно, проходить по ссылкам на все аккаунты в социальных сетях канала Фейгин Лайф, ну и так далее, и так далее, и так далее. Не забывайте об этом тоже, нам важно, чтобы вы продолжали скачивать на свои девайсы это приложение. Ну вот, сегодня Путин проводил встречу с военкорами, симптоматично, да? То есть это значит понадобилось, и я хотел бы, чтобы мы с тобой об этом поговорили, почему именно теперь, почему до этого нет, почему в таком составе, а там были там фрики, просто прям конченые фрики, всех собрали, там даже не буду называть, они все для меня фрики, но неважно, сам факт, что есть какая-то категория, не журналисты, не пропагандисты, а все вместе и еще и военкоры. Вот. Ну и, соответственно, значит, ну и они их называют журналисты, блогеры, авторы телеграм-каналов, сообщил Песков. Ну и какие звучали заявления? Я сразу их прочитаю, чтобы ну, ты сразу уже полностью целиком комментируешь, потому что ты даешь самый общий абрис. Мы не будем каждое заявление комментировать, но тем не менее. Значит, что он заявил? Цели спецоперации, заявляет Путин, меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же, заявил Путин. на встрече с военкорами. Далее. Путин. Украина – страна, которую Запад использует для раскачивания России. Путин. То, что происходит сейчас в Украине, никогда не устроит Россию, где никогда не будет ничего неонацистского. РФ постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, заявляет Путин. А ОПК Украины скоро совсем перестанет существовать. Ну, то есть имеется в виду военно-промышленный комплекс. То есть он там целую тираду допустил о том, что, значит, уже они оружие не производят, вообще ничего производить не будут. Все будет только из Запада. Что за страна? Ну, какой-то такой вообще безумный текст. Но тем не менее. А потом он комментировал, собственно, оранжевую революцию 2004 года. Допустил эвфемизм. Какой нахрен третий тур? Какое твое собачье дело, добавляя от себя. Ну, хорошо. Это, говорит, госпереворот. Ну, и потом он говорит, что Ющенко, ему пытались договариваться, но все равно понадобился следующий переворот, соответственно, в 2014 году, и бла-бла-бла-бла-бла. Дальше. Украинское контрнаступление масштабное с использованием стратегических резервов, он говорит. Оно началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас. Далее. А наши потери личного состава пусть озвучивает Минобороны. Ха-ха, уклонился. А, но мы потеряли 54 танка, заявил Путин. Про танки сказал. Украинские потери составляют 25-30%, ты слушайся, от объема техники, которая была поставлена им из-за рубежа, заявил Путин. Россия точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС из-за тяжелых последствий для новых российских регионов. А дальше мне понравилось. Путин также о разрушении Каховской ГЭС заявляет. Прямая цитата. Вы послушайте. К сожалению, говорит Путин, это, вот взрыв на Каховской ГЭС, сорвало контрнаступление украинское. Лучше бы они наступали. Вот как хочешь это трактуй. Ну ладно, это может там цитата, может там эмоционально как-то там акценты по-другому расставили. Но тем не менее. Значит, Путин об атаках беспилотников на Россию. Такое было в Сирии, быстро научились бороться. Здесь тоже решаемая задача. А, кстати, новости. Бойцы батальона «Запад Ахмат» вместе с другими подразделениями займутся решением предотвращения вылазок ДРГ в приграничных районах. Об этом заявил, кстати, Кадыров. То есть, имеется на Белгородчине, теперь у вас белгородцы будут стоять кадыровцы. Так что это я вам информацию, может, кто не знает и так далее. Вот. Путин об атаках на Белгородскую область. Проблема есть, связана с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений. Если прилеты на территорию РФ, заявляет Путин, продолжатся, Москва должна будет рассмотреть создание на Украине, то он говорит, НАТО все время меня поправляет, санитарной зоны, чтобы они не могли достать нас. В целом в стране вводить военное положение нет необходимости. В Белгородской области сейчас никого со стороны Украины нет, заявляет Путин. Необходимости направлять срочников в зону СВО нет. Необходимости дополнительной мобилизации сегодня нет. Мы набрали, ты слушайся, 150 тысяч контрактников, вместе с добровольцем 156 тысяч человек. То есть 6 тысяч добровольцев всего. Но это он говорит, это не я.
Это все-таки, я не знаю, было это
где-то. Вот. 6 тысяч добровольцев на всю 140-миллионную матушку Россию, заметь. А вот Андрей Андреевич у меня в предыдущем эфире обратил внимание, ну действительно, 6 тысяч добровольцев. Нормально? Дальше. В армии были паркетные генералы, но очень быстро стало понятно, что они неэффективны. Из тени начали выходить эффективные нужные люди. Надо их продвигать, заявил Путин. Владимир Путин назвал неожиданно для него данные о том, что бойцам не выплачивают 100 тысяч рублей за подбитый танк, 300 тысяч за самолет. Россия, в отличие от Украины, правовое государство. Но здесь вы можете кататься под столом, значит, падать и кричать, и звать маму. Надо с уважением относиться к существованию Украины, но это не повод к России относиться без уважения, заявил Путин. Вот, Собчак поминает шефа своего тоже... агента стукача Анатолия Собчака, правильно в свое время говорил, говорит он, Путин. Он был умный человек, говорит Путин. Вы хотите уходить, имея в виду Украину, уходите, но уходите с чем пришли. Это, значит, Путин о желании Украины вступить в НАТО. Владимир Путин заявил, что специальная военная операция – это и есть ответ на пересечение так называемых красных линий в отношении безопасности национальных интересов России. А вот, Путина спросили про частные военные компании и как их вернуть в правовое поле. Ну, видно, кто-то от Генштаба и от Минобороны спросил. Президент ответил, что попросил все привести в соответствие со здравым смыслом, сложившись с практикой и законом. Отдельно Путин отметил, что Минобороны уже заключает контракты со всеми желающими. Только таким образом можно обеспечить все социальные гарантии. Ну, то есть, в общем, можно зеленкой лоб рисовать Пригожину. Ну, так это я шучу, как бы, исходя из того, что говорится. Путин об Украине. Если хотите жить в самостоятельном государстве, ради бога, но не создавайте нам угроз. Ну и далее. Путин подтвердил, что подписывает указ о помиловании заключенных участников СВО, но в случае рецидива эти люди должны отвечать по закону. Прекрасно горят и Брэдли, и Леопарды, заявил Путин. Боеприпасы с объединенным ураном у нас много, но мы их не применяем. Но если потребуется, то мы в состоянии это сделать. Путин на вопрос, до каких территориальных границ РФ может пойти, это зависит от потенциала контрнаступления Украины. У нас есть несколько планов. Ну и дальше там о зерновой сделке. Нас обманули, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Мы подумываем на выходе из зерновой сделки. Значит, если они хотят, чтобы конфликт завершился, Западу нужно прекратить поставлять вооружение Украине, заявляет Путин. Мы не планировали крымских событий, не планировали СВО. Мы пытаемся прекратить вооруженный конфликт. Нас заставили, сука, заставили его делать это вооруженным способом. В случае Третьей мировой войны победить не будет, в том числе не победит Америка. Ну и дальше уже можно как бы не обращать внимания. Ну вот, собственно, я прочитал, потому что не все дадут себе труд послушать его или там поизучать. А для нашего обсуждения, мне кажется, значение имеет. Вот что бы ты хотел сказать, прокомментировать это все.
Марк, ну на этот бессвязный бред отвечать, это надо госпремию получить.
Понимаешь? Оценку да? дать.
Оценку. Да, оценку я могу дать. Значит, первое, сам факт такого выхода, это означает, что уровень сигнала информационного обратного от общества превысил пороговое значение, когда можно не реагировать. Безусловно, это связано с бесчисленными жалобами, которые пошли снизу, в том числе от этих самых военкоров, от рядовых солдат, достучавшихся домой. В общем, сигналы, которые пошли по обществу, сигналы острого недовольства. Мы слышали заявление, что солдатам не только снарядов там не хватает российским, но как бы им есть нечего, заявил там один из фигурантов, да, российских, это кушать нечего. Кушать нечего. И как бы, ну, ням-ням. Какие темы отрабатывает президент в информационном пространстве? Ключевые и самые важные, правильно? Да. Он дает как бы месседж, рамку, которая должна там успокаивающе подействовать. Вот пришло время выдать эту рамку. Почему? Потому что и пиздят. И жесток. Вот. Он же не ответил на главный вопрос. А как так случилось, что украинцы перехватили стратегическую инициативу, и теперь они выбирают место и время удара, а великая, могучая, страшная Россия, в 40 раз больше Украины, должна что? Реагировать, сидеть в обороне и строить свои стратегические планы, это говорит Верховный Главнокомандующий Российской Федерации. От обороны. Федерации. Не только от обороны, а в зависимости от того, насколько удачно будет украинское контрнаступление, уже проговорился. Да. За такое товарищ Сталин его к стенке поставил бы, да, за такую оговорку. Сходу.
Без разговора. Он там и сказал, ну на Киев же, вы же понимаете, мы не пойдем.
Не, он сказал, мы пойдем, если будет мобилизация.
Как бы. Если будет мобилизация, но мы-то не собираемся
пока мобилизовать. Пока что не нужна мобилизация. Нам. Ну, в общем, да. Такая история. И 54 танка этих смешных откуда-то. Как цирк на дроте. Значит, смысл простой. Он оправдывается. Оправдывается, потому что 4 дня контрнаступления или 5 там выявили... Да. Скажем так, очень существенные недостатки в военной системе и в системе обороны в том числе. Вот, страшные планы, санитарная полоса, это сразу все в отвал, это ни о чем. Почему выбраны военные блогеры? Потому что через них и шли сигналы недовольства, они имеют непосредственный контакт с войсками, как бы обеспечивают обратную связь от войск, медийную, информационную. Общество, войска, власть. Вот треугольник, которым они действуют, как передаточное звено. И в этой системе явно неблагополучно. Понятно, что власть никак, российская не собирается информировать общество. Вообще слова никак. Как бы, да, а войска, понятное дело, не информируют. Так кто же информирует? Военкоры. С военкорами будем говорить. Ну, он задал рамку. Рамку, в которой надо плясать. Мы увидим эти заявления мультиплицированные и эту рамку расширенную на все их заявления. Они, значит, рамка вообще такая, признаем частные проблемы, но как бы боремся без проблем. Власть знает, власть видит, власть топает. Все по классике стратегической коммуникации. Мы, у нас есть генеральные цели, они не менялись. Да, есть отдельные нюансы, у нас есть хитрый план. Мы на самом деле, этот шаг означает то, забудем начальника, и все пойдет к нам. Ну, это значит больно, плохо, мало, недостаточно у них там. И надо реагировать. Я вам скажу, что заставить президентов говорить, это нужно очень серьезный повод. Вот, считайте, серьезный повод сложился. Это косвенное признание частных успехов нашего контрнаступления.
Давай обсудим Пригожина. Пригожин четко заявил, что до 1 июля опубликованный приказ министра обороны о необходимости всех лиц, участвующих в СВО, необходимо подписать соответствующие контракты с Министерством обороны. Но мы же понимаем, куда прокидывается, чтобы и в том числе контрактники частных военных компаний, ну, в частности, вот непосредственно Вагнера, подписывая такой контракт, ну, фактически переходит, юридически переходит под командование системы Министерства обороны РФ. Причем торжественно показали, как это делают батальон «Ахмат» там и подписывают эти контракты и так далее. Ну, что тоже теперь понятно, с кем играет Кадыров, да, на чьей стороне. И вдруг вот, ну, Путин подтверждает, что он в курсе этого всего, что это не какая-то частная инициатива Шойгу, это согласованный их план. То есть вот вопрос о правовом регулировании частных этих военных компаний, вот они решают именно таким образом. Частные военные компании – это часть системы Министерства обороны. Будете получать деньги оттуда, оружие, там, что там, боеприпасы, амуницию. Вами будут командовать оттуда. Ну, по-моему, это вот так надо рассматривать. И в данном случае это, ну, аппаратный проигрыш Пригожин. Так выглядит, во
всяком случае. Ну, так как мы рассчитывали, что ЧВК победит централизованную российскую державу или как?
Ну, Кадыров... Я никогда так не считал. Я всегда говорю,
ну, что... это риторический вопрос. Кадыров, он быстро сообразил, что играет на стороне централизованной державы, потому что если он будет играть на стороне против централизованной державы, с ним он однажды проснется, а голова в тумбочке. Да. Поэтому как бы и скорее, чем всем кажется. Он очень быстро понял, что надо быть солдатом Путина, пехотинцем, там, держимся там и так далее. Как бы, вот я где-то вспоминаю мультик про Шерхана, там, и был у него такой, между ногами путался. Вот это про это. Да. А Пригожин не закусил дела. Закусил у дела он по одной простой причине, потому что у него... Ну, есть опорный аппарат. И этот аппарат находится в Судане, Центральной Африканской Республике, Мали, частично в Мозамбике, частично в Анголе, говорят, ну, в некоторых разных африканских государствах. Есть еще одна версия интересная, что устойчивость в этих аппаратных играх Пригожина обеспечивается тем, что очень многие российские представители российской элиты выводят через него активы и прячут в Африке. Вот, и он как бы один из ключевых игроков в этой системе, и как бы так просто от него не отмахнешься, иначе куда, как же денежки прятать? Большие денежки, золото, ценности и так далее. И мне кажется, что Пригожин больше всего хочет слинять в Африку, чтобы его не трогали. Вот. Он успел, впрочем, он успел заявить, вне зависимости от версии правдивости, он успел заявить, что он, как бы, я в эти игры не играю, никаких контрактов не будешь, либо лесом, да. И похвалил российскую армию там, за какую-то храбрость при отражении украинских атак. Но типа солдаты молодцы, генералы, понятно, это самое. Как 1 июля не так до него много осталось, полмесяца. Мы с удовольствием посмотрим на развитие этого сюжета. Если дойдет до боев между Вагнером и пытающимся их разоружить или перепочинить российскими войсками, мы будем горячо болеть за обе стороны.
Да, и мы, конечно, будем болеть за обе стороны, чтобы они друг друга переубивали и еще, так сказать, с собой еще таких же унесли. Хорошо, давай тогда вот еще что обсудим. У нас есть сообщение относительно помощи, которую выделили Соединенные Штаты. Да. Там фигурирует сумма в 350 миллионов долларов. Немедленная какая-то помощь, да?
Это быстрый пакет, так называемый. Это реакция на потери. Хотя ни одного страйкера мы не теряли. Но, тем не менее, на пополнение 15 Брэдли там едут.
Да, взамен... 325 миллионов, извини, 325.
Да, взамен на месте утерянных едет много противотанкового оружия. Видимо, оценили нужды, которые появились за вот это несколько дней наступления, которые приоритетные, их поставляют. Расход бы там очень все понятно. Те боеприпасы, которые там названы, противотанковые ракеты и гранаты к автоматическому гранатомету, это обычно наиболее расходуемая часть. Потому что это эффективное оружие, и солдаты предпочитают, групповые, предпочитают пользоваться им на поле боя, потому что оно управляемое, надежное, из него легко вести огонь, поражать противника, и, соответственно, они тратятся это быстрее, чем любые другие. Ну, всегда вот в современных конфликтах первое, что тратится, это ПТРК. Очень надежно. Выстрелил, забыл. И второе, да, это боеприпасы к автоматическим гранатометам, если они вообще есть на вооружении. Да, вот, и, ну, там, в принципе, всякие такие штуки. Вот, вот они пойдут. Ну, как видим, Бренте, сегодня прозвучало так вот несколько завуалированно, но заявление там коллективного Запада устами нескольких политиков и военных звучало примерно так. Вот если Украина что-то потеряет, не страшно, мы быстренько восстановим. Немцы, например, сказали, каждый потерянный
Рейнметалл,
леопард,
да.
Леопард 2 мы не восстановим. Ну, например, Леопард 1 вполне себе. Поверьте мне, Леопард 1 с их системой управления, если там, вернее, управление огнем, которое есть, этого достаточно, чтобы решать задачи в контрнаступлении. Вполне. Поэтому, как бы, чтобы не сказать, все идет по плану, потому что Путин так все время говорит. Но, в общем, мы работаем медленно, методично, как роторный экскаватор, и обязательно прокопаем траншею к Азовскому и Черному морю.
Да. Хорошо. Ну, а ты в целом как оцениваешь надежность техники немецкой, американской и так далее?
Потому что я могу ее оценивать. Я же ее не эксплуатирую, но...
Я понимаю, но главный тезис пропагандистский, вот этого ИПСО, который ведет Кремль, он состоит в том, что вот мы Брэдли, как он сказал, Путин, что Брэдли, что леопарды щелкаем, щелкаем. Что он там нащелкал, непонятно.
Где-то изобрели нещелкаемый танк или БМП, или как, скажите,
пожалуйста. Ну, вот об этом и надо.
Кому-то удалось. Может, это армада, но мы ее так и не увидели на поле.
Ну, ее нет, да.
Да.
Ну, ты считаешь, что доказывает
вообще? Я знаю, что потери при поражении западной техники намного меньше, чем при поражении советской. Небо и земля вообще несравнимы. Поэтому Брэдли, которые подорвались на минах, еще поймали, поймали ли, но есть мнение, что поймали Паптуру в бок, как бы, да, сохранили жизни большинству своих солдат, которые были внутри экипажа. А если бы МП-1 или 2 наехала бы на мину, там бы мы похоронили бы всех, они все как бы аж даже можно не сомневаться. Поэтому это машины очень высокой надежности и очень высокой устойчивости в деле защиты экипажа, жизни экипажа. А что еще нужно? Железо, оно есть железо. У американцев Брэдли на вооружении 4000 штук и на хранении 2000 штук. Уж Брэдли как-нибудь будут. Солдаты, может, нам нужно сохранить военные, наши жизни наших солдат и офицеров. Поэтому, сержанты, прапорщиков, генералы. Поэтому, адмиралы. Ну, поэтому да. Техника-то такое, наживное. Важно, чтобы люди
так получили.
Ну, и как раз эту задачу они решают, аж бьют.
223 тысячи зрителей сейчас нас смотрят в прямом эфире. 74 поставили лайки. А Лукашенко в интервью с Кобеевой, он вот дал на Меднись, заявил, что Беларусь получила от РФ ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. И причем он сказал, что никаких не может быть сомнений в случае любого вторжения, любой агрессии на территорию Беларуси. Мы, рука не дрогнет, так он заявляет, и мы применим ядерное, тактическое ядерное оружие. Да, значит, ну, уже по-новому звучит, оказывается, это он применяет ядерное оружие, а не центр управления им находится в Москве, о чем Путин заявлял. Но тем не менее, сам факт. Вот смотри, как ты оцениваешь вот эту продолжающуюся этот и шантаж, и угрозу, и все остальное. Мы ведь не раз говорили о том, что вряд ли дойдет до там применения, а шантаж они любят. Шантаж и виск – это у них как бы работа такая. Но тем не менее, вот сейчас
я ситуация острая. Я в детстве о многом мечтал. Например, я мечтал быть космонавтом. Но я никогда не мечтал комментировать бесконечно двух долбоебов.
Ну, извини, это твоя работа. Вот все не могут это оценить, а я тебе говорю, это работа.
Второй из которых Лукашенко. Да. Так вот, ну, давай начнем с того, что Путин вряд ли передаст Лукашенко и белорусским военным, как это, систему управления ядерным оружием. Правильно? Поэтому что он там собирается и как применять, это очень большая загадка для меня, честно говоря. Ну, вот, второй момент. Как бы, ну, бредить можно широко и полноводно. Так а что тут отменяется, простите? Ничего. Лукашенко, которому, собственно, армия отказала, он же пытался ее там сподвигать на войну с Украиной. Там, как бы, да, по крайней мере, задавать вопросы, а не будете ли вы случайно воевать? Собственно, армия, собственно, народ послали нахер. Потому что белорусы по приказу Лукашенко проводили приказ о том, вернее, приказ о мобилизационном учении. Там 99% людей трубку не брало, не то, что не являлось на сборной пункте. Вот, а войска прямо недвусмысленно дали понять, что они не будут воевать в этой войне. Не будут. Хоть тушкой, хоть чучелом и так далее. О чем, какое ядерное оружие? Скажи, пожалуйста. Какое ядерное оружие? Он не смог мотострелковый взвод двинуть на войну. Он собрался применять ядерное оружие, да еще чужое. Бред не стоит. не стоивший не то, что выеденного яйца, а прошлогодней шкарлупы от выеденного яйца. Ну, мы, понятно, вынуждены комментировать. Это яркие медийные поводы, заявления там.
Не, ну это одно, а потом...
И так далее.
Ну, это все. Ну, смотри, постоянно комментаторы, отдельные аналитики говорят о том, что, ну, если уж в Белгородскую область ходят немногочисленные российские соединения, РДК и Легион Свободы России, то уж полки, а их два уже, там, второй, по-моему, уже сформирован, полк Калиновского, состоящий из белорусских добровольцев, ну, так им сам Бог велел рано или поздно зайти в Беларусь и вообще уже от этого морока ее освободить. Так что это контекстуально, он же ведь посылает сигнал именно про это. Он
будет ядерным оружием, вражде градяра, ядерным оружием.
Он может пальнуть по Варшаве за это, понимаешь? Входит-то полк Калиновского, а Варшава пострадает.
Да, это было бы романтия, как это... Все было бы это ужасно, если бы это было бы хоть чуть-чуть правды. Марк, я от комментариев, это абсолютно несерьезно.
Ну, хорошо, поехали дальше.
Нечем обсуждать. Да, пользуясь случаем, хочу передать, могу забыть, пока поток информации идет. К очень хорошему человеку я познакомился сегодня, зовут ее Тамара Петровна. Я передаю не просто привет, а поклон.
Так.
Вот, да, и как это, всего, хочу пожелать всего самого-самого хорошего. Можем продолжить. Спасибо за внимание, Тамара Петровна.
Ничего себе. Ну, хорошо, давай дальше.
Она меня
Значит,
смотрит.
Смотри. Ну, хорошо, хорошо. Значит, тема еще такая, которая нас беспокоит в канун саммита НАТО, опять же, обсуждаем ее. Ты видел, что Дуда, президент, поехал, встречался с президентом Макроном.
Подожди, да. А что я вот это вот топлю? В кои-то веки за 500 почти дней хочу передать привет своим родителям, которые меня смотрят, и поблагодарить их. Папа и мама.
Мощнейшая.
Да, Тамара Алексеевна, Николай Сергеевич. Спасибо вам большое. Я знаю, что вы меня смотрите, я вас ужасно люблю. А также своему брату Сергею.
А родители каждый день смотрят?
Каждый день. Своему брату Сергею, своей сестре Олесе и всем своим многочисленным родственникам, которые перечислять не хватит целой передачи. Вы моя семья, я вас ужасно люблю.
А кому я автограф подписывал? Олесе я подписывал?
Да, пользуясь случаем, тот самый... Нет, тут двоюродная сестра. Пользуясь случаем, могу, да, наконец-то, вот, почти на 500-й день взять и передать привет. Чего уж там.
Хорошо, хорошо. Идем дальше. Давай, идем дальше. Встреча Макрона, Шольца, канцлера Германии и Дуды. Ну, говорят, там обсуждалась в том числе и белорусская проблема, похоже на то. Ну и, конечно, обращение Украины о вступлении, чтобы оно рассматривалось уже на этом саммите НАТО в Вильнюсе. Ну и так далее. То есть, на твой взгляд, к чему мы приближаемся или от чего отдаляемся? Есть ли перспектива, что... Да. Влияет ли контрнаступление на решения, которые будут приняты в Вильнюсе на саммите НАТО? Вот еще раз один этот вопрос.
На мой взгляд, все очень симптоматично, что они вообще встретились в таком составе, как бы это ни впервые. Да. Надо уточнить, конечно. Потому что один из главных кремлевских нарративов является конфликт между так называемой старой и новой Европой.
Ну да.
Франция, Италия, Германия, костяк против там возвышения Польши, стран Балтии, вернее, Украины, Беларуси, там будущее и так далее, они ужасно этого боятся. Плюс скандинавы, сложная игра, и вот, значит, Кремль должен сыграть на разобщение, там, да, и вот победить, и не допустить, и они ужасно боятся перехвата повестки и прочая геополитика, масоны, Рокфеллеры, Ротвеллеры и прочие там эти самые, Фрэнсис и Фукуяма. Так вот, сам факт такой встречи показывает, что да, даже если размышлять в рамках этой модели про конфликт старой и Восточной Европы, они нашли время и возможность для двухсторонней консультации.
Трехсторонних?
Да, ну, я имею в виду двухсторонних, если брать старую Европу и новую Европу.
В этом смысле?
Да, значит, ну вот получается, что мне почему-то кажется, что, представимся, я вот специально рассуждаю в парадигме, которая... московском нарративе, что даже с этой точки зрения шансов договориться у них гораздо больше, чем с Москвой по отдельности, правильно? Как бы да. Поэтому это не хороший сигнал для них, для нарративов. И распространителей этих нарративов очень нехороший сигнал. Вот. А для нас хороший сигнал, потому что внутри любые усиления внутри европейских связей, тем более связанные с вопросом безопасности Европы, помощи Украине, для нас хорошо. Особенно перед саммитом НАТО. Как повлияют результаты контрнаступления на саммит НАТО? Через месяц, более-менее, саммит через месяц, более-менее понятно, куда, как и какие перспективы. Они могут быть блестящими, это не повлияет на ускоренное вступление в НАТО. Они могут быть средними, это не повлияет на вступление в НАТО. Но даже абсолютно провальные результаты, берем крайний сценарий, который висит в воздухе, вся, что если провалится, не повлияет на вступление в НАТО никак. Только, да, потому что календаря нет, календарного плана нет, привязки нет, есть только общее мнение и декларация о том, что надо вступать, но сегодня же, опять же, заявили натовцы, что устами своих представителей, что, ну, коллеги, там, европейцы и американцы заодно, что, ну, пока не будет конца войны, но о каком календаре вы хотите говорить? Не будет календаря. Правильно. Поэтому это логично, целиком очевидно. Нужно дать оружие, потому что если не будет оружия, цитирую, да, то как бы ни о каком вступлении в НАТО и речи-то не идет, правильно? Что ж будет вступать, оккупированная Украина? Нет. Поэтому давайте сначала выигрываем войну, потом вступаем в НАТО. Просто, понятно, логично. Меня интересует лично и любого трезвомыслящего человека, чтобы было побольше вооружения военной техники. Поэтому сейчас будет на этой неделе, четверг, будет коалиция Рамштайн, потом встреча министра обороны НАТО. Мы оттуда услышим много приятных новостей, я думаю. Не секрет, что она будет авиационной, эта встреча. А там во время саммита НАТО, я думаю, есть ряд своих задач. Вступление Швеции, прием Швеции в НАТО окончательно. Ну и в том числе тема Украины, там, конечно, будет тема номер один. И я думаю, мы узнаем даже публично о многих весьма симпатичных решениях. Еще один вопрос, это вопрос гарантий до вступления в НАТО. Я думаю, он тоже будет дискутироваться. Но как именно он будет дискутироваться, мы посмотрим, какие именно гарантии будут рассматриваться, к чему это будет даваться, тоже большой вариант. Говорят об израильском варианте, то есть передача технологий и средств на производство, конверсия и объединение ВПК. Такой вариант. Есть другие схемы. Будем посмотреть. Рано это все обсуждать. Либо надо выделять здоровенный кусок и обсуждать только это. Значит, до конца передачи, сколько у нас там, 2 минуты осталось, поэтому.
Да.
Не повлияют результаты контрнаступления. Все уже совершенно понятно, что, вот, что сколько бы ни длилась война, нас будут поддерживать. Почему поддерживать по усиливающемуся варианту. Путинскую Россию будут высаживать по усиливающемуся варианту. Ну и в конце концов, как бы два графика солдутся, и черная дыра схлопнется в виде власти Путина. Ну вот и все. И скорее раньше, чем позже. Ну мы же все понимаем. Под что дают F-16? Под второе контрнаступление, правильно? Да. Часть задач, которые, представим себе, возможно, не будут решены в этом контрнаступлении, но будут решены во втором, в третьем, в четвертом, пятом, шестом. Все равно решим. Поэтому как бы здесь... А там далее, дальше, когда победим, и в НАТО вступим.
Ну что ж, дорогие друзья, 237 тысяч зрителей нас сейчас смотрят, и 84 тысячи поставили лайки. Мы 40, почти 3 минуты в эфире. Просьба огромная. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ставьте лайки, это важно. Вот. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По имени Алексей Арестович, вы можете пройти и подписаться на канал там. У нас завтра, в среду, очередной эфир, как-то он стандартный.
А может, сделаем это неделя, среда, четверг,
суббота? Да, можем сделать четверг.
Ну что завтра?
Вторник, четверг,
суббота. За это время особо ничего не изменится. У нас мем есть.
Завтра его запущу. Давайте послезавтра сделаем в четверг.
А потом уже перейдем в понедельник, среда, суббота.
Да, да. Ну вот в силу, так сказать, перемещений мы вынуждены скорректировать это все. Еще раз напоминаю зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал, распространяйте эфиры и увидимся с Алексеем Марисовичем послезавтра. Алексей, пока. До свидания.